17 часов 5 минут, это московское время. Всех приветствуем на YouTube-канале «Дилетант» и на волнах «Эхо». Можно нас слушать и там, если у кого-то проблемы с YouTube возникают до сих пор. Передача «Тирана. Происхождение видов». Я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман, Сергей Александрович.
Добрый вечер,
напротив
да.
меня. Добрый вечер.
Добрый
сегодня,
вечер. Да.
Сегодня спасибо. У нас Людовик XI, король Франции. Отправимся с вами во вторую половину 15 века. И вы знаете, его же называют белой вороной феодальной Франции. Там действительно есть то, что его отличает от всех предыдущих, да и всех будущих.
Не всех предыдущих и не всех будущих, потому что есть немало аналогов, и появление такого короля, оно для создания централизованного государства, оно как будто бы неизбежно, как будто бы очень важно, особенно на исходе такой страшной штуки, как Столетняя война, как разорение Франции, как ее разделение. Ведь на фоне войны с Англией опять разгулялись все бароны, так называемые, все феодалы разгулялись, каждый делал кто что хотел. При этом Франция разделилась, восточная ее часть, которая принадлежала бургундским герцогам, она поддерживала англичан, и вот этот англо-бургундский союз, под которым прошла вся первая, завершающая часть, вторая половина Столетней войны, она же первая половина 15 века. Такой человек, такого типа должен был появиться. Во многих своих действиях он походил на одного из своих предков, на Филиппа IV, Филиппа Красивого, который тоже привлекал людей достаточно простого звания, что заседали у него в Совете. То есть это была уже здесь определенная традиция. Причем мы можем находить аналоги и в русской истории, тот же самый Иван Калита, который примерно такими же способами, мы увидим один из походов Людовика XI, который очень будет напоминать Ивана Калиту в определенных таких небольших обстоятельствах. Его разгром Твери, о котором мы говорили с Игорем Данилевским как раз. Вот.
Сергей Александрович, а все-таки, когда я говорил, что он не похож на других, я не имел в виду политику, а скорее личность его, потому что он не любил женщин особо, да, он там их считал, по-моему, самыми глупыми существами, как он
выражался.
Что значит
не любил особо женщин? Список его детей от второй жены он немал, но там очень много умирало детей. Остались там две дочери и один сын, который станет потом Карлом VIII французским. Дочери его знаменитая Анна Боже, которая будет регеншей при малолетнем Карле VIII, и хромоножка Жанна французская, которую он коварно выдаст замуж за будущего Людовика XII, Людовика Орлеанского. Вот. Но при этом у него там большой список детей внебрачных. Есть такой достаточный, если обратиться к этому, это достаточный список. И при этом к своим детям, внебрачным детям, он поступал очень как-то хорошо по отношению к ним. Все были они узаконены. Все получили какие-то земли, кое-какие титулы получили. Так что там у него было все в порядке. Но вот видом своим, вот давайте посмотрим на его знаменитый портрет, правый профиль есть, потому что левый профиль еще. Вот этот человек, который всегда в шапке, никто его простоволосым не видел с юности. Особенно, он же прожил 60 лет, по-нашему, всего 60 лет. Но это очень большая жизнь по тем временам. Человек, особенно в старости, подозрительный, человек мнительный, верящий во всевозможные. Причем он такой, он не хочет ни с какими верованиями ссориться. Мы это увидим чуть-чуть дальше в его биографии. Но, с другой стороны, его мнительность привела к тому, что он способствовал развитию медицины во Франции необычайно. У
Вот.
него были лучшие врачи. Он велел привозить, переводить трактаты о медицине. Он давал кафедры медицинские. То есть у него он просто устраивал медицинские школы. И он, заботясь о своем здоровье, так же, как его мнительность, например, привела к тому, что он считается и справедливо устроителем французской почты. То есть почтовая связь, вот эта релейная связь, этапная, со сменой лошадей и с быстрыми курьерами, она вызвана была тем, что он хотел все новости из своего всеувеличивающегося королевства знать первым. И он их первым узнавал. «Я хочу получать как можно чаще новости от вас». «Вот, сеньор, хотел получать». Пишет он тому или иному владетелю или губернатору провинции новости от вас. Это означало, что вот не дай бог кто-нибудь раньше меня получит известие о том, что у вас происходит.
Ну,
И
это,
он,
собственно, абсолютно правильно, в правильном направлении он двигался.
ну, в общем-то, в
Страна
правильном
расширяется,
направлении.
что нужно в первую очередь коммуникацию наладить, да.
Но отличает его еще по аналогии с русской историей, есть еще и в нашем самом знаменитом долговременном наследнике престола. Это Павел Петрович. И очень многие вещи связаны тоже с этим. Родился Людовик XI в 1423 году. Его тогда положение его отца, который только-только провозглашен королем после смерти Карла VI, он никакой не король. Потому что все захвачено англичанами и бургундцами. У него вот такой вот какой-то, как, причем как шагренева кожа такое, правда, в две стороны, тут чуть-чуть увеличивается, чуть-чуть сжимается, увеличивается, сжимается. Они дошли примерно до того, что было при каких-то меровингских королях, и, может быть, только при первых капетингах было. Вот такой вот сгулькин нос, королевский домен, причем и Париж-то не принадлежит Карлу. И Людовик XI, пока это наименьшая из забот Карла VII. Его воспитывает бабка Иоланда Арагонская, потрясающая женщина. И вот я очень надеюсь, что мы продолжим и завершим наш комикс «Спасти Жанну д'Арк», графический роман, в который Иоланда Арагонская, как, например, и в фильме Бессона «Жанна д'Арк», у нее будет огромная роль. Действительно, очень жесткая, очень интересная женщина. И вот она этого мальчика воспитывала. Он рос то при ней, то при матери. Вот все истории с там, походы Жанны д'Арк в 29-м году, все борения Карла VII, дофина, его коронация в Реймсе, когда этот будет бросок на Реймс Жанны д'Арк, это все будет такое укрепление королевской власти и положение будущего короля Людовика XI, это все такие временные результаты. Хотя вместе там с Жанной д'Арк энтузиазм поднимается очень серьезно. И Карл VII, кстати говоря, человек-то, в общем-то, его считают таким тютей-матютей очень, очень часто, что он то под влиянием тещи он находился, той же самой Иоланды, что впоследствии под влиянием Агнесы Сорель, Агнесы Сорель, своей любовницы знаменитой. Но он был не таким, не совсем таким. И мы увидим, что это человек во многом решительный, человек, который провел, во всяком случае, затеял, это Людовик доведет до конца, военную реформу, очень важную, при том разоре, который переживает Франция. Посмотрим
Ну,
на ее.
Агнеса Сорелли, она ведь стала как раз причиной той семейной драмы.
Я думаю, что предлогом.
Предлогом.
Предлогом больше. Потому что, в общем-то, честно говоря, что вот можно ли считать там Потемкина причиной такой вот нелюбви Павла Петровича к матери? Можно ли считать, что его там и, не дай бог, Зубовых, вот, которые в конце там вообще все правили, Орлова, с чего все началось, Григория. Можно ли считать это? Или там его больше волновала гамлетовская ситуация с убитым отцом? Так что здесь очень много предлогов и зацепок, а причина это в отсутствии уважения должного по его талантам уважения. У Людовика XI было, ну и самосознание Павла было, я бы лучше устроил. Но если мы видели тогда в русской истории, что устроил у себя Павел, и это перенес потом на всю Россию, со своими гатчинцами, со своим войском, со своим, как и у отца, преклонением перед Фридрихом, перед прусскими. И мы увидим не очень-то какую-то систему. А у Людовика XI мы увидим в отдельно взятой провинции устроенное государство, кстати, которое было устроено лучше, чем будет устроено у него. Это было легче сделать. Все по порядку. А по порядку мы сейчас посмотрим на юного дофина. И это вот мальчик такой носатый, вот бегает носатый мальчик. Вот он всегда, вот что мы видим, вот этот нос паяльник повешенный, сгорбленная фигура, он был не очень здоровый. Он был, его злые люди, потому что у нас есть и черная легенда, и есть более-менее такой конструктивный подход к тому, что он делал. Описывали его как человека на дрожащих тонких ногах, сгорбленного в вечной шапке своей, одетого не то, что бывает просто и элегантно, одетого как горожанин. Так что с
Филипп де
Бальта...
Камин, Сергей Александрович, Филипп де
Да,
Камин
да,
писал о том, что ему даже стыдно, что у
да,
него вот такой вот, значит,
да.
монарх.
Филипп де Комин... Очень интересно, его некоторые люди обвиняют, это один из главных советников сначала Карла Смелого, бургундского, переметнувшегося затем к Людовику XI. Филиппа де Комина считают слишком льстивым некоторые, например, как Вольтер впоследствии будет говорить. А Филиппа де Комина считают, что он тоже все-таки немножко переборщил с черным, потому что у него... интересничал он. Так что борьба происходит до сих пор. Мы это увидим с вами очень, и очень скоро. Так вот, еще молодой дофин Людовик. Ему в 1439 году, когда начинается его настоящая деятельность, его 39-й, 40-й год, ему, посчитаем, ему 17 лет. 16-17 лет. Это уже достаточно взрослый парень по тем временам. Это в особенности получивший хорошее образование. Например, ну, навыки даже при его сложении, при его способностях, стрельба из лука, например, это был его конек, как говорили, как писали. Хорошо этим владел. Ну, давайте не будем про внешность и про то, что уж великий воин Ричард Третий был еще хуже сложен гораздо. Младший, я бы сказал, да не то, да, младший все-таки современник Людовика XI. Но, во всяком случае, его падение не увидит Людовик, а воцарение увидит. Людовика отправляет там проблемы во Франции. Одна из важнейших проблем, которые существуют тогда во Франции, это живодеры. Это банды живодеров. Живодеры – это их иногда путают с теми отрядами свободными отрядами, которые создавались в XIV веке. Это была практика, и вот это как с английской стороны мы видели вот, в романе «Белый отряд» у Конан Дойла, например, мы видим такой свободные компании, свободные отряды. Это, а здесь получилось так, что Карлу VII нужно было, у него денег для того, чтобы вообще полностью кормить, он платил только организатору, это почему-то все это профессиональные солдаты, и договаривался с ним о верности, а там делайте, что хотите, у них была лицензия на грабежи, на убийства, на все что угодно. Это такие были частные военные компании, просто ЧВК, которые могли служить, и это были, ну, были кондотьеры в Италии со своими компаниями, но это уже здесь приобрело просто такой размах. Не зря их назвали живодерами. Живодерами, которые шкуру сдирают заживо. Вот я, давайте мы, живодеры, это именно эти имеются в виду.
А все-таки между собой они как-то в конфликты вступали или против кого?
Ну, они между собой-то они не очень вступали. Они сначала они продавались королю за возможность грабить кого угодно, воевали с англичанами при Карле VII. Воевали с англичанами. И совершенно стало невозможно с ними ничего сделать. Потому что когда боев нет, они не отдыхают, а они грабят местное население, убивают людей, вот все мы реквизируем, отбирают скот, отбирают все. Ну, не то, что топчут поля, поля все топчут. Они просто грабят, грабят, грабят и грабят. И вот картинка, которую мы видим, это вот эти живодеры, правда, здесь на картинке того времени, на миниатюре, они похожи на любого совершенно. Не видно, что это живодеры, но ими сейчас предводительствует Людовик XI. Это любопытнейшая история, потому что сначала поехали в Пьюи, это вот этот восток-юго-восток Франции, центр юго-восток нынешней Франции, что местное собрание, они собрали 100 тысяч ливров для того, чтобы обратиться к королю, обратились к королю, чтобы король каким-то образом их избавил от живодеров, вот что-то сделал. И мальчишке Людовику, дофину, поручили этим заняться. И он этим занялся, собрал деньги, как нужно. Купил тех командиров, натравил там этих на этих, как он всегда потом будет делать, этих на этих, и более-менее проблему решил на некоторое время. Отчитался об успехе, его пригласили в короле, вызвали в Париж назад. Уже Париж освобожден, там все, уже в Париже король. Вызвали в Париж, но не дали никакого дела. Вспоминаем Павла, да? Да, вот иди, полепи, порисуй где-нибудь в уголке. Вот молодец, совершенно поиграй в солдатики.
А что,
Молодец.
Плохо справился или
Он
почему?
отлично справился, но вот не до того было. Ну вот хорошо, хорошо. При этом его же женили очень рано. Женили по соображениям, антианглийским соображениям, для того, чтобы с Яковом Первым, Стюартом договориться. И вот почему Франция всегда старая союзница для Шотландии. Вот это против англичан. Старая союзница – это против англичан. И ему 6 лет, когда ей 3 года, когда договорились о свадьбе. В конце концов, свадьба произошла. Черная легенда – в данном случае темно-серая легенда, говорит, что ему была она совершенно неинтересна. И она недолго прожила, она умерла в 20 лет. Она умрет 20 лет, и приписывают ей слова: «О, Господи, только мне не говорите, что жить – это хорошо. Не убеждайте меня, что жить – это хорошо». Ее предсмертные слова. Наследников она не дала. Говорят, он, конечно, измывался над ней здорово. Не знаю, физически ли или морально, потому что это был человек, который умел поизмываться. Ну вот, никуда его не взяли. А тут реформа намечается. Реформа военная, которая как раз связана с живодерами. И как раз договоренности, которых достигает Людовик, это же его силами. Его силами, в общем-то, их привели, что они будут там по приказу короля будут существовать, вести какие-то рамки. А идея такая. Идея такая, что запрещаются вот эти ЧВК, свободные компании, запрещаются, что можно собирать армию не по своему хотению, никому из вассалов короля, будь то, например, там, я не знаю, герцог Нормандский или, я не знаю, герцог Аквитанский. Никому нельзя. Налоги на войско может собирать только король. Только по приказу короля можно собирать армию. Тут же наиболее властительные, вплоть до предков Лафаэта, которые там наименьшую роль играли, вот все арманьяки, все вот анжуйские, вот все вот это, вся вот знать, а еще в особенности, которая прошла наверх во время Столетней войны, во время разора, особенно второй половины Столетней войны, после битвы при Азинкуре, после 1415 года, и они начинают возмущаться. И начинается, в декабре 1939 года, начинается так называемая прагерия. Почему она прагерия? А все-таки общество было, вообще мир не был разделен на герметичные части и страны, и провинции. И то, что происходило в 10-е годы, в 20-е годы в Чехии, в Богемии, и гуситские войны, это было предметом интереса и изучения, и порождения терминов новых. Так вот, прагерия – это в честь гуситских войн, в честь Праги. И вот свою прагерию устраивают главнейшие французские феодалы, и к ним через месяц-другой присоединяется Людовик. Против, у него-то свои дела, что он не при деле. Ему после этого дали только дофине, который он и так дофин, но ему дали дофине, хочешь поуправлять. Здесь быстро договариваются с королем все. И вот эта прагерия рассеивается. Мудр был Карл VII, как оказывается. Вполне быстро он договорился, удовлетворили их требования. Ордонансы, которые король Карл VII в 1944 году выпустит, это уже ордонансы будут гораздо более упорядочены, и проблема живодеров будет решена. Он отправляется в Дофине. Дофине – это с 1349, по-моему, года принадлежит французской короне, перестало быть самостоятельным государством, и Дофине принадлежит Дофином, становится наследник французского престола. Первый Дофин – это будущий Карл V. Ну так вот, вот посмотрите геральдическое изображение Людовика XI, властителя Дофине, Дофина. Вот это здесь расчетверенный щит с лазоревыми дельфинами в золотом поле и с королевскими лилиями. Вот он вот так вот держит, это такое геральдическое, чтобы можно было узнавать герб. Естественно, никто с дельфином на шлеме не ходил. Вот это геральдическое изображение такое. Центр его город Гренобль. И много чего хорошего делает, за что я ему сердечно благодарен, Людовику, будущему Людовику XI. Так как он основал вот в Валансе, совсем недалеко от Гренобля, в Валансе он основал университет. Вот. Ну, что позволило через несколько сотен лет мне стажироваться в университете, вот в Гренобльском университете. Он преобразовал совет, Дельфиний совет, вот, то есть совет Дофине, преобразовал в парламент, который наряду с Парижским стал играть определенную роль как судебная организация. Да. Он спас вальденсов, которые составляли еретики вальденсы, даже не еретики, а можно сказать апостаты, это не совсем христианство, это близко к альбегойцам скорее. Вот такие вот, такая старая, престарая вот ересь от инквизиции. Спас их. Нечего, нечего, сказал. Но тут ему есть еще одно поручение. Император Священной Римской империи призывает снять осаду с Берна, который швейцарцы. Швейцарцы осадили Берн. И Людовик посылается во главе кого? Живодеров. 20 тысяч живодеров он ведет под Берн. Это чтобы решить задачу. Во-первых, помочь императору, а во-вторых, а может быть и во-первых, это освободить французскую землю от присутствия живодеров. А тут еще, а почему живодеры стали так еще опасны снова? Потому что 44-й год – это перемирие в честь замужества Маргариты Анжуйской, она выходит замуж за Генриха VI. Вот. И Маргарита Анжуйская, и вот перемирие между Францией и Англией, какое-то время не будут идти военные действия, и это перемирие приводит к тому, что войны нет. И эти отряды, даже надавая всяких обещаний и взяв деньги, и взяв взятку за спокойную жизнь, снова начинают лютовать. И тут Людовик их ведет под Берн. Вот мы здесь, наверное, прервемся, да? Да, давайте мы
Да, посмотрим
прервемся.
рекламу и потом
Да.
продолжим.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Ой, я хочу еще, да, я хочу вам обязательно порекомендовать только что вышедший совсем недавно, мы уже представляли его с Венедиктовым, это 13-й номер Горби. Вот красный с союзниками, это советский плакат союзников, и это об отношениях с союзниками. Это и о пакте Риббентропа-Молотова. Это и о ленд-лизе. Это и очень непростом, и окончанию таких отношений с союзниками. Это основная тема номера. Но, как всегда в журнале у Липского, в Горби, всегда есть очень важные и такие, как сказали бы, лонгриды, потому что это статьи настоящие, достаточно большие, но замечательно читаются и по очень важным нынешним современным вопросам и нашего с вами существования, и нашего состояния, и разные, самые разные аспекты. Но не забудьте, что есть и публикация документов, которые осуществляет журнал «Горби». И вы сможете его купить. Купить его больше, вот, ну, можно у новой газеты купить, но вот его больше, чем 999 экземпляров, его никогда не будет. Только потом искать где-то, как первый номер нашли наши зрители на Авито, нашелся первый номер, и уже по еще более высокой цене нашел первый номер «Горби». Это исчерпаемый ресурс, исчерпываемый.
Правда. Таковы реалии, да,
да,
сегодняшнего
но,
дня.
Но тем ценнее такие журналы, как «Горби», тем ценнее это замечательное чтение просто и уникальные документы, которые там опубликованы. И так Людовик идет с живодерами вместе. Отбили они осаду Берна. Людовик при этом восхищается швейцарцами. Швейцарцы совершенно, он видит, что они сражаются по-другому, сражаются по-новому, и швейцарцы, и швейцарская организация, в общем-то, которые представляются, будут представлять себе таких же живодеров, кстати говоря, путешествующих по Европе, и швейцары, конфедераты будут поставлять вот такие живодерские отряды, очень мощные, будут поставлять по всей Европе. Но осаду он снимает, но тут он просто, его отряды, его самого ненавидят все. Грабят, убивают, ну, как положено живодерам. Но многие из них погибли. И живодеры истощаются. Даже вот, например, эльзасские крестьяне, их, кстати, по реформе Карла VII, только крестьяне могли вооружаться, чтобы бороться с бандитами самостоятельно. Вот как было. Очень интересная штука, правда? Вот не только вот эти самые армии и бандиты, которые бродят по дорогам, но что позволено королевским ордонансам. После этого вводятся два ордонанса, издает Карл VII, и, в общем-то, здесь получается так, что выбирают 15 главных живодеров, они входят в регулярную французскую армию, которую создает для возможной будущей обороны от Англии, создает Карл VII, и здесь это, в общем, становится очень мощной, очень-очень мощные силы. Потому что 600 человек под одним вот этим самым капитаном живодеров. 600 человек. И так что это получается, в общем-то, многотысячная армия. 600 боевых и 900 в целом. Вот. Людовик занимается своими делами в Дофине и своевольничает. Во-первых, он, вот Аньес Сорель. И вот это он себя ведет, как, в общем-то, Ланкастеры, Йорки и прочие сыновья Эдуарда III, когда Эдуард III впадает в несколько такое состояние рамули, и только любовница слушает тогда. Старенький. Тем более, что наследника нет. А здесь наследник он есть. Настоящий. Не внук малолетний, как это было у Эдуарда III, а он сам живой, действенный, деятельный человек. И он начинает вот эту бомбардировку Аньес-Сорель. Притом, умерла его жена, как мы знаем, в 20-летнем возрасте. Умерла шотландская принцесса. Что он делает? Он сам, это соседи, Савойя, соседи у Дофине, рядом там. Крепости охраняли даже, в Гренобле бывали крепости, которые вдруг Савойя нападет. Аж до 18 века это была такая вот опасность, как бы опасность. Савойя – мощное герцогство. И он договаривается с савойским герцогом, что женится на его дочери, на Шарлотте Савойской.
Ну, там еще до Шарлотты были некоторые интриги с любовницами, да, когда он жил. Как...
Интриги с любовницами были, так что давайте все-таки какое-то внимание женщинам он уделял, а не только скопидомству, набожности и уничтожению противников. А Карл против. Он посылает войска. Посылает письмо. Сначала собирает войска, чтобы вообще это дело прекратить. Идти на герцога Савойского, который вообще не слушается. Но посылает ему сначала письмо. Что делает Людовик? Людовик посылает на перехват гонца, высылает своих рыцарей. Но не для того, чтобы его перехватить, там, убить или что-нибудь сделать, а для того, чтобы они составили почетный эскорт и замедляли продвижение гонца как только можно. Ну, в каждой деревне мы останавливаемся, угощение, питье, всем надо отдохнуть, лошадям, людям и так далее. О, а там еще деревня, а тут еще лучше вино есть, прекрасная еда, вино, что угодно. И вот когда гонец Карла VII достигает Шамбери, то в Шамбери уже все решено и подписано. И Людовик
Хитрец.
женится. Это он хитрец страшный. Если дальше он переходит, в общем-то, и вот 50-е годы, это годы его интриг. Он мирится с королем, мирится с королем, он решает проблемы. Он пытается разбить англо-бургундский союз. Он покупает, присоединить, то есть он, причем благоустройством Дофине он накопил себе большие запасы и обзавелся, самое главное, клиентелой очень большой. Вот такой в римском понимании. Он не гнушается ничем. Ни людьми там из простецкого достаточно происхождения. Его никогда не увлекала вот эта вот ни рыцарская пышность, ни рыцарская доблесть, ни рыцарская фанаберия.
Там даже был интересный момент, когда он выставил против рыцарей простолюдина, мясника, по-моему,
Да?
который рыцарей победил. И, собственно, вот
Да?
это забавное зрелище для Людовика.
При этом он все это направлено на то, чтобы властвовать. Властвовать большим, в конце, единым королевством. В 61 году умирает Карл VII. Наконец-то становится королем в 39 лет. В 38. Становится королем наконец-то. И тут же начинается главная история его жизни и прихода к власти. Это многочисленные интриги и, в конце концов, уничтожение бургундского дома. С бургундским домом всегда были большие трения. То были, причем очень тяжело разобраться, когда по-русски называются бургундские герцоги то добрыми, то смелыми. При этом это характеристики совершенно разные. Потому что смелый может быть как бесстрашный, есть Сен-Пер, вот, может быть отважный, как Люарди, да, и может быть как отчаянно смелый, как Шарль Тенерер. Это вот Карл, как раз Карл смелый, вот он такой. В отличие от своих смелых предков, это человек необычайной храбрости, воли и отчаянности, он и в гневе он может все разрушить и может ринуться в катастрофу. Он безрассудно смел. Он попал, в общем-то, в лапы человеку не очень смелому. Людовик XI очень смелый человек. Расчетливо смелый. Рассудочно смелый. Его из почетных его прозвищ это вот осторожный, вот le prudent. Но, конечно, за ним закрепилось другое, это вселенский паук. Потому что он этими жирными мухами, феодальными мухами, он и питался. Сетку, как он договаривается с англичанами, как он разбивает феодальные союзы, как он разбивает лигу общественного блага, которая формируется в 65-м году против него и под руководством Карла Смелого. Как он находит пути для выживания? В 68-м году, будучи в отчаянном положении, вот это здесь следует эпизод, который просто все нам говорит о Людовике XI. Людовик XI в 68-м году для того, чтобы помириться с этой лигой, для того, чтобы каким-то образом заключить мир, он едет покорно в Пиронский замок, в Пиронский замок Карлу V. Вот давайте сейчас посмотрим на Карла V. Вот это такая противоположность, да, вот Карл V. Карла Смелый. На Карла Смелого посмотрим. Вот это полная противоположность даже внешне Людовика XI. И вот он едет в Пиронский замок. Ногами он едет. И как мы знаем из Квентина Дорварда, в это же время он организует восстание в крупнейшем городе бургундских владений, но в вольном городе Льеже. Организует восстание в городе Льеже. Карл в бешенстве. И Карл запирает все входы и выходы в Пиронский замок. И еще Пиронский замок, там же, как мы в детстве узнаем из того же Вальтера Скотта, там когда-то был Карл Простоватый, которого там убили еще. Вот это было из каролингов, из каролинской династии во времена других междоусобиц. И он сидит, и ему тут появляется человек, который считает, что он... так делает, просто ему жалко стало. Но я думаю, что он не всегда был бескорыстен, при том, что человек замечательный. Это Филипп де Комин, советник герцога Бургундского. Покажите нам Филиппа де Комина, должен быть такой сангиной нарисованный его портрет. И Филипп де Комин, который, в общем-то, советует, а просто он служит разведчиком для Людовика XI. Он разведчик Людовика XI, он проверяет, как, на что, на какие, он рассказывает, как можно нажать на какие струны, и в конце концов Людовик XI подписывает унизительнейший мир для себя, где он лишается всяких перспектив на бургундское наследство. Он лишается, он становится, королевский домен становится окруженными спесивыми феодалами и бургиньонами в основном, которые поддерживают, и становится вот таким маленьким незапамятных королем Франции незапамятных времен. Он едет в Льеж. Вместе с Карлом Смелым едет в Льеж на подавление восстания. Он едет. То есть он предает тех, кого и спровоцировал сам на восстание. Кому обещал всяческую поддержку. Кому, и вот сколько сопутствующих жертв. Вот упомянем только... Сейчас, например, его замечательный мир замечательные его мирные соглашения с англичанами, где потрясающая совершенно вещь. Высаживаются англичане, он платит 450 тысяч золотом, платит Эдуарду IV, уже королю Йоркского дома, платит Эдуарду IV в 75 году. Он кормит, поит все его воинство за бешеные деньги. И тот подписывает мир и, в общем-то, уходит за море снова. Дотошные историки посчитали. Конечно, это была невероятная совершенно сумма. И французский народ, кого угодно, там, тех, кто можно, ободрали как липку. Не так кроваво, как отряды живодеров, но очень сурово. Это все ведь деньги, которые под эти налоги, под эти налоги, под эти налоги. Это же не из воздуха деньги получаются. И не просто отчеканить там золотые монеты, ничем не подтвержденные. Это же откуда-то надо взять. Но при этом равняется году военных действий. Эта сумма. Финансированию года военных действий. То есть получается, что это еще и стратегически выгодно. В 1977 году Карл Смелый доигрался. При осаде Нанси он погиб, и тело его даже не нашли. И вот с ним должна погибнуть вся его, вот это самая главная имперская сила — Бургундское герцогство. Это же и Фландрия, и Генегау, Брабант. Это просто неисчислимые богатства. И тут остается его дочь. Остается его дочь Мария Бургундская. И вот тут бы прибрать все к рукам. Но Мария Бургундская выходит замуж за Максимилиана, эрцгерцога Максимилиана, деда Карла V, великого императора. И вот отсюда получается, что Бургундия, Франция плюс Испания потом будет. И Людовик XI получает очень большой щелчок в нос. Правда, потом он будет договариваться, что договариваться о свадьбе. У него же в 70-м году родился наконец-то выживший сын, будущий Карл VIII. Он договаривается о том, что выйдет замуж дочь Марии Бургундской и Максимилиана, выйдет замуж за его наследника. И за это он получит какие-то, ну, хоть осколки бургундского, как приданное получит Франция какие-то бургундские осколки. Он, Людовик XI, вот кроме этого, он проворачивает потрясающие вещи. Он, когда договорился с Эдуардом IV, он добился освобождения Маргариты Анжуйской, вдовы Генриха VI. Он этого добивается, но из-за чего? Ему нужно Анжу, доброго короля Рене Анжуйского. Тот отдает ему просто за так. Он даже не хочет сопротивляться. Это его дядя Рене Анжуйский. Даже не хочет сопротивляться. Уезжает в Прованс, где и остается в свой любимый Прованс. Анжу. Город Анже туда въезжает просто, он наглую въезжает туда Людовик XI, и там никто ему не сопротивляется. Но при этом зачем ему Маргарита Анжуйская? Маргарита Анжуйская нужна ему потому, что она откажется от наследства, анжуйского наследства, и тогда может там жить хоть сколько угодно, и она там прожила до смерти. Умный, мудрый, хитрый, Коварный? Да. Последние годы жизни омрачены, конечно, и болезнями, и мнительностью, и поисками врагов. Один из переговорщиков с англичанами, один из лучших, кардинал Балю, он был заточен в темницу. И теперь мы подходим к его... Он строит, он жил в Туре, он в Париже не живет. Строит там замок Плесси-Ле-Тур, который мы тоже хорошо знаем по Квентину Дорварду. В таком достаточно уменьшенном виде он существует сейчас на окраинах города Тура, а раньше это было в чистом поле, с вырубленными деревьями. Да, у него охрана, у него шотландцы, у него верные швейцарцы. Грозит опасность. Он без разбора нарушителей порядка и вешают, и убивают. Но вот, например, знаменитая, вот кардинал Балю, это один из тех, знаменитый Фиет Дюруа, клетки. Покажите нам, если можно нам показать. Вот, склонившись над клеткой, он, король Людовик XI, издевается над несчастным кардиналом Балю, который там заключен. Говорили еще, что эти клетки подвешивали. Поэтому там вообще нельзя было. Человек терял ориентацию в пространстве. Говорят, что все ему нашептывал в последние годы жизни. Оливье Деден, Виктор Гюго в этом сыграл очень много в распространении вот этой легенды про Оливье Дьявола, его Брадобрея. Что был Тристан Лермит, его знаменитый палач и начальник тайной полиции фактически. Было ли это именно так? Мы знаем крайнюю мнительность, крайнюю скупость, крайнюю набожность. Набожность его была связана тоже с здоровьем. Он вымаливал себе здоровье. И известны его, как сейчас произведено вот такой ретроспективный анализ его состояния здоровья по косвенным признакам, у него было несколько инсультов. После первого инсульта его вылечил итальянский врач, но он думал, что он вылечился молитвами. Это еще в 60-х годах у него был инсульт. У него было... Он приглашает, как мы уже говорили, лучших врачей. И он... давайте покончим с клетками вот сейчас. Покажите еще клетку, какой она сейчас представляется в замке Лош, где он держал своих заключенных. Но это реконструкция. Клетки такие существовали, металлические, металлодеревянные. Существовали, где не сесть, не встать, но существовали чуть-чуть позже. Это такая немножко контаминация проходит. А вот настоящие орудия пыток, настоящие вот эти королевские девочки Фие Дюруа, это кандалы ножные и ручные, причем сковывались и как угодно, и вместе, и крест-накрест, ноги и руки. Человек тоже терял способность двигаться. Так что, если даже не было клеток, то сказать, что... как-то по-доброму относился к своим врагам, Людовик XI, этого сказать нельзя. Ну и вот последнее, вот другая, более гуманное положение кардинала Балю в клетке, скованного по рукам и ногам, ну вот это уже чуть-чуть более гуманно, но все равно это ужасно. Все равно это ужасно. Он болеет, и он приглашает, он выписывает у папы Евгения. Он просит разрешения святого Франциска из Паулы. Вот даже есть, существует такая картина.
Это Минимы.
Сейчас с вами увидим. Что? Минимы. Да, основатель Минимов. Что вот он сейчас вымаливает себе прощение. Ну, друзья мои.
Есть ответ, завершать. Сергей Александрович. Да. Что сказал Франциск, собственно, на просьбу излечить Людовика? Он говорит: я хотел бы это сделать, но на этой земле я всего лишь бедный грешник, как и вы. Бог может все.
Да, это он сказал после достаточно длительного пребывания у Людовика и разговоров с ним, и когда он наблюдал за состоянием здоровья. И он понимал, что это все скоро кончится. Умер в 83-м году, процарствовав 22 года, оставив 13-летнего Карла VIII. Жанну Боже он назначил регеншей. Что можно сказать? Неизвестно, он осчастливил ли он жителей Франции в тех пределах. Он почти достиг, за исключением территорий, остававшихся спорными до 20 века Франции. Сделал ли он более счастливыми своих подданных? Я не знаю. При добром короле Рене, например, было ли лучше анжуйским жителям, было ли хуже, чем при короле Людовике. Но, во всяком случае, как мы уже говорили с Игорем Николаевичем Данилевским по поводу нашего Отечества, это было сколочено крепкое государство, которое, несмотря ни на что, потом держалось, держалось и держалось. Вот эти и совсем другими способами. Деньги решают все, мелочность может быть, коварство решает все. Но так же было и будет в Италии, соседней. Так же будет. А каким иным способом могла Франция объединяться? Только присоединяя к центру. Это был, в отличие от Италии, Германии и некоторых других стран, вот это была судьба, судьба Франции. Хорошо ли это для людей? Вряд ли. Вряд ли, я думаю. Но Франция как государство обязана тирану, автократу, Людовику XI, своим будущим на несколько веков величием и выходом из кошмарного совершенно кризиса с Англией. Вот такие дела, вот такой у нас сегодняшний тиран Людовик XI. Очень неприятная личность, но что поделаешь.
Но у нас в комментариях в начале эфира писали, а разве можно без насилия объединить земли вот таким образом?
Ну да.
И в таких масштабах. Да, хороший вопрос.
Да.
Спасибо большое, Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев. Это была программа «Тираны происхождения видов». Через уже чуть больше 2 минут в эфире «Живого гвоздя» в особом мнении Аркадий Дубнов, ведущий Никита Василенко. Поэтому переключайтесь только туда. Всем спасибо. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.